желая погрузиться в Твои божественные глаголы, мы просим Тебя, Отче, сегодня обнови милость Твою для собравшихся святых Твоих и позволь помазанию Твоему протечь по нашим сердцам. Во имя Иисуса Христа мы призываем Тебя и благословляем имя Твое святое. Да возвеличится сегодня оно в этом служении, да прославится имя Твое святое, когда мы будем поклоняться Тебе и когда будем проникаться слышанием Слова Твоего. Мы благодарим Тебя за Твое святое присутствие, за Твое неизменное Слово, что Ты с нами. Мы поклоняемся пред Тобою, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Книга Исход, глава 35. В этой главе Дух Святой повествует нам о том, как после того, когда Моисей вторично, быв в общении с Богом на горе Синае, принес оттуда им не только десятословие, но он собрал все общество народа израильского, и он принес инструкции построения скинии Господней. Эти инструкции не были выданы вначале письменным путем, а устным повелением. Потом все это Господь повелел Моисею записать и положить одесную ковчега. Я читаю с первого стиха. Здесь написано: «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь делать». Прежде нежели я буду читать дальше, что заповедовал Господь Бог делать, я хочу обратить наше внимание на этот удивительный образ. Это было давно, но это является сегодня светом, сияющим из тени, который нам говорит, что что-то произойдет, когда Иисус второй раз вернется. Когда Иисус второй раз вернется, Он позовет к Себе всех, написано, и позвал все общество народа израильского. Практически, быть может, странно звучит, когда Иисус второй раз вернется, действительно к Нему соберутся все. Но здесь говорится об удивительном явлении. Вы знаете, когда Церковь Иисуса Христа уйдет отсюда, и слава Божия осенит ее, то Иисус вернется сюда. Здесь говорится не о том пришествии Иисуса Христа, когда Он придет сюда уже с Церковью. Здесь говорится о каком-то другом пришествии, что Он созовет весь народ. Как только Церковь Иисуса Христа вторично войдет в славу Божию и примет это величие, то к ней соберутся все верующие люди, всех деноминаций, всех группировок и всех союзов. И буквально все те, которые были вождями, в это время не будут признаны, потому что Моисей, сошедший с горы, заявит претензии на руководство. До тех пор, пока Моисея не было, Моисей был в общении с Богом, в это время народ израильский делал то, что хотел, или же повиновался своим лидерам и своим вождям, которых поставил Моисей, до тех пор, пока он отлучился. Но теперь Моисей возвратился через 40 дней вторично. На этот раз они уже не строили тельца, потому что они помнили, что произошло с ними. Вы знаете, на протяжении Церковь Божия, испытывающая много раз пробуждение и много раз падающая в этих пробуждениях и ни один раз не удержавшая ни одно из пробуждений. Сколько Бог не посылал Церкви пробуждения, через кого бы Он не посылал, любое из пробуждений угасало. И на место Его приходило новое, Богу приходилось снова искать одну личность, через которую Он снова мог бы воздвигнуть свое пробуждение. Бог никогда не искал церкви, никогда не искал специальные комитеты или молитвенные группировки, через которые Он начнет пробуждать или начнет действовать в данной местности, где Он действовал пробуждением. Бог всегда искал только одного человека, и Ему было достаточно. Будет ли это мужчина или будет это женщина, Ему было все равно. Лишь бы человек был пригоден по Его божественным стандартам, подходил по Его уставам. И когда он находил таковую женщину, не находилось мужчин, он брал женщину, и женщина делалась апостолом пробуждения. И наша христианская история много знает таких высоких пробуждений, и хотя
Мужчины умышленно, быть может, затеняют, скрывают, но я знаю, согласно христианской истории, что самые высокие и сильные пробуждения приходили через женщину. Не находил Бог в это время мужчин. Обычно через них тоже бывали пробуждения, но они никогда не достигали той остроты, той глобальности и никогда не передавались дальше. Пробуждение через женщину всегда передавалось и оставалось как бы в каком-то движении. Вы знаете, вот то, что мы сегодня имеем движение таких вот деноминаций, везде были женщины. Там, где были мужчины, там не осталось просто имени. Армия спасения, как таковая, ее основатель – женщина. То, что мы имеем сейчас, как будто бы пробуждение, которое идет, практически это пробуждение от Катрин Кульман, которое сейчас перехватили многие помазанники Божии, то есть оно просто перешло на них. Согласно Писанию, оно переходит из рода в род святые души. Но я не об этом хочу говорить, я хочу говорить, что Церковь Иисуса Христа, она сегодня имеет уставы, которые она получила от Бога. Народ израильский в общей структуре и массе своей не имеет этих уставов. Да, они служат Богу, да, они знают Бога Израилева, но они не знают, как построить скинию. Никто не знает, что нужно для скинии и как нужно строить. Многие говорят о строительстве, говорят о тайне строительства, но это все была интеллектуальная почва. Бог даст церкви своей такое строительство, что его будут строить и те, которые как будто бы и не обладают мощным, блестящим, сверкающим интеллектом. Но они обладают страхом Божиим и любовью к Богу и послушанием Богу, и Бог вручит им строительство церкви. Если человек будет надеяться на свой интеллект, у него ничего не выйдет. Богу нужен человек, который надеялся бы на него. И здесь говорится, что в последнее время, сегодня немногие служения имеют материал для строительства скинии. Немногие, повторяю. И там, где этот материал сейчас подается, он не признается за материал. У них есть свой материал, у них есть свое поклонение, они все как-то знают Бога. Но когда произойдет восхищение, все люди хлынут именно туда, где оно произошло, и постараются взять от тех мужей и жен, которые ушли, которых не стало. Они постараются теперь проникнуться их проповедями, их учением и то, что останется от них в рукописях. Вы знаете, в это время будет очень много книг, но в это время книги будут цениться на вес золота только тех людей и тех мужей и жен, которые восхитились. Вы скажете, как же они будут знать, которые восхитились и которые умерли? Слово Божие говорит, они вошли во святый град и явились многим. Я верю, согласно Писанию, что те святые, предназначенные к восхищению, которые достигли полную меру возраста Христова, они воскреснут прежде, нежели мы изменимся, согласно Писанию. И когда они воскреснут, то они явятся многим. Как тогда они явились многим в Иерусалиме по воскресению Иисуса, так и сейчас они явятся многим. И в это время будет собрано все общество народа израильского. В это время группировок уже не будет. В это время все эти группировки, которые сейчас собраны, они собраны единственно для суда. Ничего не будет. Все блестящие группировки, все блестящие братства и союзы, не останется, повторяю, ни одного союза. Восхищение, которое будет, оно полностью разрушит их, а антихрист, который придет, полностью сведет последние счеты с ними и растопчет их в конец, не оставя от них ничего. Поэтому сегодня Дух Святой зовет людей не в деноминацию, не в союз, не в секту, а просто в церковь свою. Сегодня у нас новые церкви по всему лицу земли, и я хочу указать на этого Моисея, в лице Моисея, церковь, которая имеет теократическую структуру, есть церковь. Церковь, которая не имеет такой структуры, не есть церковь. Это есть просто сборище или собрание, среди которого люди каются, но там действует сатана как никогда. Я не хочу сейчас много распространяться на эту тему, но именно там действие врага и антихриста в полную меру, и там он сидит на престоле. И притом он сидит и у регистрированных, и у нерегистрированных, у мокрых, и у сухих, у омывающих и неомывающих, у четверти Евангелия и у полного Евангелия. Достаточно только одной демократической структуры – равенства. И там, где есть равенство, и там, где женщина попирается при наличии этого равенства, при наличии этого многоголового чудовища, где много вождей, все это будет разрушено, останется только одно. Церкви, которые сегодня имеют самостоятельную главу, то есть одного пастора, который подчиняется Богу непосредственно, а не братскому комитету, совету или деканату какому-нибудь. Здесь именно Моисей этим всем обладал. Ни один раз этот человек не дал увлечь себя никакой группировке. Никто его не мог увлечь. Ни восстание, ни ропот, ни критика, он оставался стоять камнеломом, получая откровение от Бога, говорил: «Так говорит Господь». Следовательно, в этом первом стихе мы встречаемся с тем, что Господь показал нам прообраз, и мы должны теперь чувствовать и понимать. Наступает уже время, как Иисус сказал, когда все те, которые сегодня попирают эти церкви, не признают их. Вы знаете, союзы в основном для них самый первый враг – это не атеизм, это не империализм, не фашизм. Для них первый враг – это церкви с теократической структурой. Церкви Джимми Свагерта, Кеннет Коплана, Кеннет Хагена, Бенни Хина и много других, Йонги Чо, неизвестных для меня, церкви, в которых теократическая структура, где пастор – глава. Эти церкви являются врагом любого союза, и любой союз на них смотрит с опаской и черной ревностью, черной завистью. Не ревность их съедает, а зависть съедает. Итак, что же принес Моисей им, когда он собрал все общество, без исключения, все были собраны, и всем, наконец, дается учение? Первое, что вдруг здесь заговорилось, Бог не начал с первой заповеди. Бог начал сразу с четвертой заповеди. 6 дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым. Суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. Сколько раз мы уже встречались с нею с первой книги Бытия. И вновь, почти в каждой главе Бог не пропускает возможности, чтобы упомянуть о ней и указать о этой величественной субботе. Практически здесь мы встречаемся с тенью сонаследницы Его обетования и Его наград. Иисус сказал, что мы являемся сонаследниками Ему. Он сказал, что церковь Его сядет с Ним на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, производить суд и правду. И это будет Великая Суббота. И еще раз хочу сказать и напомнить, что эта Великая Суббота не имеет вечера. Это вечный день. Если бы эта суббота, которую праздновал народ израильский, а она была только тенью, и была бы она настоящей, то тогда бы не пришлось приходить на смену другому завету и другой Великой Субботе. Тогда закон не назывался бы тенью, а назывался непосредственно телом во Христе. Но седьмой день, 7, число, полнота Божества. И 7 – это вечность. Это законченная вечность. 6 дней делайте дела, 7-й ничего не делайте. 7-й день – это день церкви, когда Бог говорит: «Теперь я буду делать. Вы 6 дней делали, а я буду делать только 1 день. И вы 6 дней делали и не достигли совершенства, а я в 1 день достигну совершенства. Вы 6 дней работали, 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 и вы ни к чему не пришли. Я в 1 день приведу вас к покою». Он говорит, что через церковь свою он приведет к покою истосковавшуюся землю, истерзанную и израненную грехом, освободит человечество, которое сегодня сковано в сатанинских цепях. И все это он сделает через субботу великую. И он сегодня обращает людей и говорит: все те, кто не будут почитать этой субботы, все те, которые не примут теократической структуры, потому что только там есть суббота великая. Ее нет в демократической структуре. Бог не демократ. Бог теократ. Бог не признает демократии. Это мы желаем ее, но Бог не признает ее. И как бы сегодня служители церквей демократической структуры не бесновались, как бы они сегодня не молились и не постились, они похожи сегодня на тех пророков Валовых, которые кричат: «Вали, услышь нас!» Но странно, больше огонь Божий не приходит. Но он придет, когда Илья скажет: «Господи Боже, я сделал по слову Твоему и сложил жертвенник из 12 камней и окружил его рвом». Это значит, он огородил этот жертвенник от нечестивых жрецов Вала, чтобы жертвенник был святыня великая. Другими словами, выйдите из среды них, отделитесь от них и не прикасайтесь к ним. Вот что такое день субботний. И огонь с неба снизошел, и весь народ закричал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Пока этот огонь находится в таком положении, что не могут говорить, «О, у них нет никаких чудес!» То есть, если есть чудеса, они их не признают. Но Бог потрясет такими чудесами, огнем, и этот огонь будет скорее огнем суда. Вы знаете, этот огонь Божий, который пришел на жертвенник Ильи, это был огонь суда. Он должен был пожрать все, что там находилось на горе, но он пожрал только жертвенник, жертву и все, что было там. Иисус сделался за нас ходатаем. Иисус взял на себя всю эту тяжесть, и таким образом Илья и все остальные не погибли там. Но этот огонь, повторяю, придет, огонь суда Божьего. И те, кто не приняли эту жертву, Бог предпочел, чтобы Илья расправился с ними. Бог предпочел, чтобы после этого огня, о, я спас только тех, но теперь он Илье вручил меч. И Илья сказал: смотрите, чтобы никто из них не убежал, и приведите их ко мне, всех сюда. И он снял головы с этих демократов. Я верю, Бог вручает теократической церкви сегодня меч для того, чтобы снять голову с демократов. И мы сегодня враги демократов. И мы сегодня выходим на открытый скандал, не обвинуясь и не извиняясь ни перед чем и ни перед кем, отвечая только пред Богом и пред Его истиной, призывая Его огонь и Его суд на демократическую структуру, чтобы Бог восторжествовал, чтобы истина восторжествовала, чтобы суббота восторжествовала, чтобы то, что называется церковью, могло засветиться и засверкать. Чтобы оно не было баптисты, пятидесятники, субботники, православные, католики, а чтобы была Церковь Христова. Слава Богу! Потому что Бог устал уже от этих названий, утомился. Ему сегодня претит это название «Мы, пятидесятники». Он сегодня хочет, чтобы его дети были его учениками. Чтобы они сегодня взяли крест свой и последовали за ним. Чтобы они сегодня признали авторитет церкви в лице одного пастора и признали одного пастора. И где бы они ни находились, когда Бог начинает их посещать, когда Бог открыл мне эту истину, я отрекся сразу от всех братьев и братских и признал только одного человека. И когда, что бы ни получалось, я всегда указывал на одного. И когда он требовал от нас каких-то советов, я сказал: ты за все в ответе. Ты говори и ты отвечай. Потому что тебя Бог поставил, а не вот этих всех. Другими словами, суббота великая. Бог в эту великую субботу, когда день церкви уже настал, и Бог сейчас церковь свою поднимает. Она была в запустении. Очень многие сегодня ораторы и искренние дети Божии, не понимая, что происходит, говорят: мы пропали. Церковь находится в безысходном положении. Ее нужно немедленно спасать. Она находится в Америке, это Вавилон, и она должна выйти отсюда, Вавилон будет уничтожен. В Советском Союзе говорят: там Вавилон, она должна выйти. То есть они исходят из того, что происходит. Запомните, Церковь Иисуса Христа еще никогда не была такой сильной, как сегодня. Никогда еще Церковь Иисуса Христа не обладала такими мощными силами, Божьими откровениями Божьими, как обладает сегодня. Никогда, повторяю. Но они не видят этого. Не может быть, чтобы за 2000 лет она полностью распалась. Бог строил ее. Неужели они не видят, что Бог заканчивает свою великую стройку? И скоро Он сбросит этот великий занавес, покрывающий все народы. И все народы увидят блеск и величие Великой Субботы. Неужели они этого не видят? Что церковь и никогда не была полностью разбитой. У Бога всегда оставался священный остаток. 7000 мужей и жен, которые не преклоняли колено пред валом. Это суббота великая. Она находилась, и она терпела. Она имела великое познание и благородно сидела и молчала, когда слепые вожди тиранили стадо, когда полное небрежение о стаде, когда они просто резали овец, когда им захотелось, и ели их. Они все это наблюдали, видели, и они молились. И плакали. Их окна всегда были открыты в сторону Иерусалима. Суббота великая. Они находились в Вавилоне, но они были великой субботой. Они находились в чертогах царя Навуходоносора. Они правили Вавилонской империей. Я сегодня хочу сказать всем тем, которые кричат и паникуют, каким бы ни был величественным Вавилон, как бы ни был величественным Навуходоносор, но Даниил при делах царя стоит, а Сидрах, Месах и Авденаго над всею страною. Это было, это есть и сегодня, и это будет всегда. Бог никогда не отдавал этого мира дьяволу, масонам и Вавилону. Он отдал его церкви своей, и он сказал, что она есть столб утверждения истины, и он ей отдал ключи ада и смерти. Масоны и дьявол вместе с ними не обладают ключом ада. Ключ ада находится в руках церкви. Вы ее не запугаете, вы ее не затираните ни физическим уничтожением, ни духовным уничтожением. И все, кто попробует коснуться таковых людей, им надлежит умереть. Потому что касающийся таких людей будет уничтожен. И эти сатанисты прекрасно знают, они говорят, уходите от этих людей, не встречайтесь с ними, не воюйте с ними. Вы знаете, сатанинская стратегия воевать только со слабыми и заходить всегда со слабой стороны. Заходить там, где вас не видят. Бог не таков и церковь не такая. Церковь выходит прямо в лоб, она стоит на вершине горы, она не уходит, и она начинает войну не со слабыми, а с сильным. Если вы не свяжете прежде сильного, вы не войдете в его дом. Сатана бьет слабых израильтян, которые отстают, Амалек. Церковь так не поступает. Я сегодня слышу голоса многих патриотов и так называемых помазанников. Надо входить в церковь бесшумно, как сделал змей, и бросить тень, подлинно ли сказал Бог. Не входите так в церкви. Всегда объявляйте, кто вы такие. Объявляйте смело и явно. И Иисус не приходил и не прятался. Он вышел и прямо сказал в храме, поднял книгу пророка Исаии и сказал, «Дух Господень на мне! Он помазал меня благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать лето Господне благоприятное». И отдав книгу, сказал, «Ныне исполнилось слышанное вами». Видите, он прямо в храме это сказал. И они хотели его убить. Они сказали ему, кто дал тебе эту власть. Но он не отвечал им, кто дал ему власть. И я скажу вам, он шел в атаку, он задавал их вопросы. Иногда они делали пятый угол и пытались его туда загнать, но попадали сами в этот угол. И всегда удивлялись и говорили, никогда человек не говорил так, как этот человек. Самые искусные, самые хитрые приходили, чтобы на слове его поймать. И всегда уходили от него с восхищением и говорили, вы знаете, никогда человек не говорил так, как этот человек. Да неужели и вы прельстились? Возмущение великого Синедриона было великим. Кого бы они ни посылали, все прельщались, все увлекались этой личностью. Церковь Иисуса, она несет его генетику, Дух Святой на ней. И он помазал ее сегодня не быть среди этих надстроек Соломонова храма, которых Ирод расстроил, но он послал ее по изгородям и сказал, пойдите по изгородям, приведите всех нищих, приведите всех тех, которые находятся вне этих изгородей. Сколько сегодня изгородей настроено? Сколько сегодня этих группировок? Он говорит, пойдите те, кто находится вне этих изгородей. То есть можно находиться в какой-то деноминации, в какой-то секте, но в то же время быть вне ее. Вы чувствуете иногда в собрании, что вы далеки, чужой, вы изгнанник, вы не принадлежите им. Вы чувствуете одиночество при скоплении людей. Иногда вы чувствуете вдруг ритм биения единого сердца. Когда Дух Святой начинает помазывать церковь свою, у вас будет единый ритм. Как только вы нарушаете что-то в церкви, вы чувствуете, иногда мне говорят, вы знаете, вот раньше я чувствовал этот ритм, сейчас я его не чувствую. Брат, проблема в тебе. Если ты чувствовал его в этой церкви, и ты больше не чувствуешь, посмотри, другие его чувствуют. И моментально этот человек видит совершенно с другое, он видит совершенно с другой стороны все. Но продолжаю, Божье сердце в его церкви продолжает биться ритмично. Тебе нужно просто послушаться и снова войти в нее. Войти в эту великую субботу. Он сказал, не зажигайте огня в этот день. Берегитесь зажигать огонь в день субботний, потому что в день субботний не нужно огня, это день. Почему Бог сказал, не зажигайте огня в день субботний? Ведь практически приходила ночь, и нужно было зажигать огонь. солнце садилось в пятницу, и это была уже суббота, а огня нельзя было зажигать, потому что суббота есть свет великий. О ней в Откровении написано, что она будет светом для народа. «И показал мне великий город Иерусалим, сходящий с неба от Бога и Агнца». Это была невеста. Брат Аркадий, так будет буквальный город или не будет? Конечно, будет буквальный город, но здесь написано не о буквальном городе. Иерусалим – это церковь Иисуса Христа, и она, написано, будет светом для народов. Вот кто эта церковь, суббота великая, и поэтому она есть свет, поэтому во время ее действия нельзя зажигать другого света. Израильтяне не понимали, они сидели во тьме и смотрели, где же этот свет? Где же этот свет субботы? Мы не зажигаем наш свет, а того света тоже не видно. Потому что этот свет находится под покрывалом. Бог покрыл его. Его жена находится под покрывалом, не под платком и косынкой, а под покрывалом. Потому мир и не может видеть ее. Но когда он снимет это покрывало, и раскроются небеса, и будет явлен ковчег завета, когда весь мир увидит ее, тогда произойдут великие разрушения по всему лицу земли, и все города языческие падут до своего основания, как только церковь покажет лицо свое. Вы знаете, в книге «Песни песней» там многие хотят посмотреть на ее лицо и кричат: «Суламита, оглянись, оглянись! Мы посмотрим на тебя!» Зачем вам смотреть на Суламиту? А когда он ей говорит: «Дай мне увидеть лицо твое, покажи мне твои глаза, я посмотрю в твое лицо». Когда Моисей входил к Богу, он снимал покрывало. Бог хочет видеть лица своих детей. Он хочет, чтобы они подняли их и начали благодарить Его. Показать Богу лицо – это значит сказать, будучи избитым и израненным: «Боже, я изнемогаю от любви. Я не жалуюсь ни на что. Я не жалуюсь за то, что меня с работы уволили. Я не жалуюсь, что у меня ничего нет. Я не жалуюсь, что со мной поступили несправедливо. Одно – на одно я могу жаловаться, и об одном могу тосковать и просить. Я изнемогаю от любви». Если вы встретите возлюбленного, скажите ему, что я изнемогаю от любви. А больше ничего ему не надо сказать, ведь ты весь израненный, ты весь в крови. Тебя раздели, тебя ограбили. Стерегущие город стражи сняли с меня одежду и избили меня, и изранили меня. Что вы скажете возлюбленному моему? Скажите ему: «Я изнемогаю от любви». Человек, который настолько увлечен любовью, он уже ничего не видит. Он хочет Бога. Вот это истинный свет. Вот почему нельзя зажигать никакого света, потому что Иисус сказал: «Вы свет мира». Разве не ясно, что церковь – это суббота? Что нельзя зажигать свет? Иисус сказал: «Вы свет мира». И тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они увидели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Я благодарю Бога за эту субботу. Я благодарю, что я являюсь частичкой маленькой этой субботы, пульсирующей в этой великой субботе. Я буду читать далее. 2, 3, 4, 9 стихи 35 главы этой книги. Оставляя тень великой сонаследницы, которая будет продолжать светить нам, потому что через нее Бог будет давать нам откровения свои. «И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: вот что заповедал Господь. Всякий раз мы опять встречаемся всему обществу, без исключения». Совершенно он не говорит в это время диаконату, пасторату или какому-то отдельному союзу. Он не разговаривает в это время с православными или только с католиками. Всему обществу. «Сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу. Золото, серебро, медь, шерсть голубую, пурпурового и червленного цвета, и виссон, и козью шерсть, кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево сетим, или елей для светильника, и ароматы для елея, помазания, и для благовонных курений, камень оникс, и камни вставные для ефода и наперстников». Приношение по усердию для всего общества. Такого еще никогда не было повеления. Потому что никто еще не знал, как строить скинию. Строили молитвенные дома, строили храмы, строили костелы, синагоги, мечети. Но скинию еще никто не строил. Она будет построена в эти последние дни. И как привилегия, когда эти откровения уже есть, и Бог уже дал, и в народе уже это есть. Теперь Он говорит: «Принесите», и это не есть десятина. это есть сверхдесятина. Здесь говорится о добровольном приношении по усердию. Принесите Господу по усердию вашему золото, серебро и медь. Я буду ниже говорить об этом, потому что сейчас несколько раз в этой главе будет повторяться все эти вещи, из которых будет построено золото, серебро, козья шерсть, пурпуровая шерсть, все, из чего будет построена эта скиния. Нужно было принести по усердию. И я благодарю Бога, что Он никого не исключил. Все могут быть участниками этого великого строения. Все без исключения. «И всякий из вас мудрый», 10 стих, «и всякий из вас мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь. Скинию и покров ее, верхнюю покрышку ее, крючки ее и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножие ее, ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, стол и шесты его и все принадлежности его, и хлебы предложения, и светильник для освещения с принадлежностями его, и лампады его, и елей для освещения, и жертвенник для курения, и шесты его, и елей помазания, и благовонное курение, и завесу ко входу скинии, жертвенник всесожжения и решетку медную для него, и шесты его, и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы двора, столбы его и подножие его, и завесу у входа во двор, колья скинии и колья двора и веревки их, одежды служебные для служения во святилище, и священные одежды Аарону священнику, и одежды сынам его для священнодействия». Особое повеление ко всем мудрым сердцам. Обратите внимание, это не для всех. Это повеление для особых людей. Здесь написано: «И всякий из вас мудрый сердцем». Слово «мудрый» принадлежит Богу, только Он мудр. Он мудростью Своею основал небеса. И эта мудрость обитает с разумом человека. Кого Бог называет мудрым? Апостол Павел говорит: «Я, как мудрый строитель, положил основания, а теперь каждый смотри, кто из чего строит». Видите, мудрость дается вождям, помазанникам Божьим. Теперь Бог призывает всех мудрых. И мы здесь увидим дальше, что здесь не будет различия в поле, мужской или женский пол. Это Божие право, это Божий выбор. Он призвал тех, кому вложил в сердце эту мудрость. И Моисей сказал: «Все, кто мудрые, подойдите ко мне». Если бы сегодня был сделан такой клич в демократической структуре, я думаю, что больше 60% бы встали и сказали, что они мудрые. Быть может, они не стали и не сказали бы: «Я мудрый» или «Я умный». Хотя иногда я прямо так и слышу. Они мне говорят: «Ты думаешь, ты один только умный? Я тоже умный. Я художественную литературу много читал». Он может быть пастором, потому что он русский язык хорошо знает. Он закончил институт. Извините, не нужно нам знание языка и не нужны нам институты. Нам нужно просто помазание Божие. Конечно, неплохо бы, чтобы этот человек был с институтом. Но если человек с институтом, ну, гордый человек, он «я институт закончил, я умный», уже Бог тебе не даст ни ума, ни мудрости, потому что ты уже умный. Но здесь говорится: Бог всех мудрых сердцем, кого Он помазал, на кого Он положил. Апостол Павел говорит, дабы, как мы помните предыдущее богослужение, дабы открылись искусные. Дух Святой, Он дает не всем подряд этот дар. Мы имеем 9 даров Духа Святого, и первый дар, который мы читаем, дар Духа Святого, это мудрость, слово мудрости, слово знания, дар развлечения духов. Это 3 дара, которые руководствуют и господствуют над другими 2 степенями. То есть существует всего 3 группы даров, и в каждом по 3, всего 9 духовных даров, не талантов, даров. Но здесь говорится не о даре. Здесь этот дар, дар Духа Святого, он приходит и уходит. Апостол Павел говорит: так бывает со всяким рожденным от Духа, и так бывает также со всяким человеком, обладающим даром. Человек, обладающий даром Духа Святого, он не может им пользоваться постоянно, а пользуется им только во время помазания, когда Бог внезапно помазал его. Иногда человек находится в церкви и говорит: «Боже, Боже», он же знает, что Бог через него действует этим даром. И вдруг Бог не воздействовал. И вдруг человек спокойно трясется в трамвае или едет в машине с кем-то, и вдруг это помазание сходит, и дар начинает действовать на одного человека. Пойди на дорогу пустую, и там встретишь идущую колесницу, пристань к ней. Боже, десятки тысяч язычников мы могли бы сделать собрание, мы бы евангелизацию сделали, мы бы их на стадион всех пригласили. Куда же ты меня, Боже, загнал на пустую дорогу? Он говорит, иди на ту дорогу, которая пуста. О, у Духа Святого пути. Павел правда сказал, говорит, бездна богатства и премудрости, как непостижимы пути его. Кто может познать пути Господни? Оставляя 99, идет спасать одну. По своей притче он так делает. Иногда мы собираемся и думаем, о, с нами Бог. Но если мы забыли об этой овце, Бог оставит нас и пойдет искать заблудшую, пропавшую, и найдет ее, и принесет на плечах своих. Сам он, конечно, этого не делает в буквальном смысле слова. Он ищет человека, самарянина доброго, кто бы посмотрел, что брата нет, сестры нет. Иногда мне говорят, какой ты пастор, разве ты не видишь, что этот человек не приходит? Я не могу все видеть. Здесь есть много людей, которым Бог дал, и Бог хочет, чтобы в теле все задействовали. Мы будем смотреть, что здесь каждый в теле Господнем нужный. Нет совершенно один более важный, а другой менее важный. Все нужны. Мудрые сердцем. Здесь не говорится мудрый, а мудрые. Значит, Моисей был мудр, но там еще были мудрые. И они должны были прийти и взять это все. То, что есть. И начать строить. И я верю, что сегодня у Бога есть мудрые. Я вижу их в нашем служении. И я радуюсь, когда Бог мудростью своей помазал малое, когда Он помазал детей. В буквальном смысле слова, когда люди, которые еще совсем недавно не имели этой мудрости, не имели ни опыта, ни стажа, и вдруг через послушание истине к ним пришла Божья мудрость и Божье помазание. И эти старшие, смотря на них, исполнились завистью и приглашают их, пойдем выйдем там в поле, поговорим. Пойдем, приходи ко мне, поговорим. Берегитесь, они не говорить с вами хотят, они хотят убить вас. Они не просто вас приглашают к себе домой на вечеринку и начинают задавать вам провоцирующие вопросы. Что у вас там в служении происходит, пожалуйста, расскажите. Они хотят убить вас, потому что они видят, что жертва ваша принимается. Они говорят, вы обольщенные, потому что они видят, что вы ликуете. О чем вы ликуете? Вас обдирают, они говорят. Нет, мы отдаем, слава Богу. Никто нас не обдирает, мы отдаем, и мы радуемся. Когда человека обдирают, он кричит и плачет. Посмотрите, когда людей ограбят, что они делают, когда их обдирают. Но когда человек отдал и ликует, и сердце его наполняется хвалою, это вы называете обдирательством? Когда люди выходят из собрания и говорят, я не знаю, где я был. Я был или в похоронном бюро, или где я был, не знаю, или я был на партсобрании, или где. Часто ко мне приходят, говорит, точно атеистическая структура. Да, в церквах точно существует та же атеистическая структура, тот же Вавилон, те же структуры, только под другими словами, только под другим соусом преподается это все. Но, слава Богу, мудрые сердцем, они сами приходят, Бог помазует их, и вы их будете видеть. Далее здесь говорится, и пошло все общество.
которых влекло к тому сердце, и все которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания, и для всех потребностей ее, и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, весом и козья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие приносили их. И каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил сие в дар Господу. И каждый, у кого было дерево сетим, приносил сие на всякую потребность для скинии. Влекомые сердцем. Все общество. Видите ли, я хочу сказать, что это необыкновенная привилегия. Кого влек дух? Но вы знаете, людям не понять, когда они никогда не были влекомы духом, а их действительно всегда обкрадывали, обольщали. Их действительно всегда подводили так вот, доводили какими-то сентиментальными историями, чтобы они раскошелились. И они никогда не поймут, что значит дух влечет, что значит дух святой не дает спать, что значит ты спишь, а эта сумма у тебя вертится вот здесь в голове. И ты, Боже, я не могу спать. И не сможешь уснуть, пока не отдашь ее. Вот что значит быть влеченным Господом. Когда Бог положил тебе это на сердце так, что ты не можешь. Смотришь, думаешь, это мне просто так как-то показалось. Это был не Бог. Не дам. Но смотришь, эта сумма опять у тебя вертится. Она опять сверлит твой мозг. И пока ты не освободишься от нее, ты не успокоишься. Как только освободился, и легко вздохнул, и дышать стало легче. Вы представляете, когда Бог действует, Он просто влечет человека. Не всегда человек понимает, что Он делает в это время. Бог делает его причастником своей великой стройки. Он скажет, я не занимаю никакого служения. Бог уже тебя употребил в служение. Если ты был верен в малом и влекомый сердцем мог это сделать, поверь Господу, Он уже тебя поставил на свое место. А теперь ожидай, Бог будет действовать дальше. Иногда люди думают, что дальнейшее действие – это какое-то особое поручение. Вы уже выполнили особое поручение Духа Святого. Вы уже дали обещание Богу. Вы сказали, Боже, я буду постоянным десятине моей. И вдруг Бог говорит, дар приношения сверх. И вы идете и делаете. Когда я вижу людей, которые это сделали и радуются, я знаю, что Бог вступил в свои права в этой личности. Личность снова, быть может, споткнулась, но она уже чувствовала однажды, как она была водима Духом Святым. Об этом и сказал апостол Павел. Все водимы Духом Божьим, суть сыны Божии. Вот что водится Духом Святым. Когда вы молитесь и говорите, Господи, я хочу пожертвовать. И вы прекрасно понимаете, что вы можете переборщить или не додать. Мы люди, мы никогда не попадем в цифру Божию. Повторяю, мы можем дать больше полагаемого или меньше полагаемого. Не думайте, что люди всегда дают меньше. Есть люди, которые дают больше. Есть люди, которые могут отдать в это время все, а Бог и не требует в это время всего. Он говорит, нет, дай мне только часть, а потом остальную часть будет тебе и сыну твоему. Но от этой вдовы он потребовал все. Он сказал, а ты, дорогая, дай мне все твое дневное пропитание. Она говорит, с удовольствием, Господи. Приходят и другие богачи, ложат много. Христос говорит, вы думаете, не больше ее положили? Не больше. Иногда мне говорят, ну что моя десятина? Поймите, Богу совершенно не нужен размер. Ему нужно послушание. Ему нужно только послушание. И будет ли это десятина, будет ли это сверхдесятина, ему нужно послушание. Влекомое сердцем. 25 стих читаю, 26. И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого цвета и весон. И все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть. Я благодарю Бога за женщин, мудрых сердцем. Здесь не говорится сейчас в буквальном смысле слова. Когда мы посмотрим в тень, это те, которые мудрые сердцем. Функции, которые определены им, здесь не сказано. Вообще мужчины в то время не умели прясть. Это была функция исключительно женская. И сегодня есть исключительно женские функции, которые Бог предназначил женщине. И мужчина не может исполнить это так, как исполнит она. Он ее ими наполнил искусством прясть. И эти покрывала, этот белоснежный весон, которым будет покрыта и украшена скиния Господня. Это будет дело рук мудрых женщин. И при том, каждой, сколько там нужно было напрячь. И они сидели и пряли, женщины, влекомые сердцем. Они не просто отдавали свою пряжу, они ее давали в готовом виде. Если мужчины приходили и приносили, и потом этот дар их нужно было обрабатывать, женский дар уже не нужно было обрабатывать, они его сами обработали и принесли его в готовом виде. Вообще, я всегда поражаюсь Духу Святому. И с тех пор, как Дух Святой мне открыл тайну свою, кто он такой и кто такая женщина, что она является прообразом Духа Святого, что Бог в Едемском саду сказал: «Сотворим человека по образу и подобию нашему», и сотворил мужчину и женщину в день сотворения их и нарек им имя человек, что женщина несет подобие Божие, так же, как и Адам. И когда я смотрю на женские функции и смотрю: «Дух Святой, что ты делаешь?» Я смотрю роль Духа Святого во всем, управляющая домом, вынашивающая детей, рождающая детей, дающая жизнь, одухотворяющая. Рыцарь только потому рыцарь, что есть женщина. Не будь женщиной, он не будет рыцарем. Люди исправляются. Мужчина может исправиться и стать совершенно другим ради любви. Я имею в виду даже чисто плотской любви. Он полюбил ее и начинает делать то, что противно ему. И делает с удовольствием, потому что действительно полюбил. Настоящая любовь может полностью изменить характер. И она меняет. Иногда люди смотрят, говорят: «Ты что, с ума сошел на сына? Да это же такая и такая, да никогда». И как бы родители, что бы они ни делали, а он полюбил. Он готов умереть. Он готов оставить родителей своих умереть, оставить свой родовой клан и умереть за нее. И бывает так. Враги, родовая месть, кровная месть, и вдруг любовь загорается между. И они идут и умирают. Убивают и ту, убивают и другого. И они умирают с радостью. Лучше умереть, чем жить. Вы понимаете, что такое любовь и что делает женщина? Я имею Дух Святой. Когда он подойдет близко к вам, к некоторым он уже подошел на такое расстояние, что они уже готовы платить любую цену. Но когда он подходит еще ближе, это что-то невообразимое. Человек готов на все, и ему совершенно безразлично, что о нем говорят, как о нем рассуждают. Он просто смотрит только на него и старается угодить только ему, и ходит только пред ним, и ищет только его, и везде. У меня здесь есть записка: «Помолитесь, пожалуйста, или помогите мне найти. Я потеряла его, я в тайной комнате больше не нахожу его. Помогите мне найти тайную комнату». Тайную комнату не надо искать. Надо просто отбросить все, это самое драгоценное. Все апоинтменты, все важные дела, и уйти в одиночество, в тайную комнату. В любое одиночество. И стоять там до тех пор, пока он не придет. Ожидать его там. Он обязательно придет. И сказать ему: «Дух Святой, что я наделал? Или что я наделал, что ты покинул меня? Скажи мне, и я исправлю. Если это будет стыдно для меня, если это будет какой-то грех, которого я не знаю, если это будет оскорбление, которое я кому-то нанесла, я возвращу, я исправлюсь. Только возвратись и скажи». Обязательно Дух Святой придет и скажет: «Ты сделал то-то и то-то, пойди и исправься, пойди и возврати, пойди и возмести, а потом приходи, и я буду говорить с тобою». То есть это возможно. Мы просто молимся о тех людях, которые ищут. Я благодарю Бога за людей, которые поняли вкус тайной комнаты. Я знаю, что нигде больше я не найду. Я ценю молитву общества и молитву церкви, но то, что я нахожу с Богом наедине, я никогда не найду здесь. И вы здесь никогда не найдете того, что есть наедине. Бог в обществе и Бог в тайной комнате один и тот же, но функции его совершенно разные. И функции наедине это никто не может. Бог пребывал с Моисеем в обществе, но то, что Моисей испытал в Синии, когда Бог говорил к нему, то, что Моисей испытал на горе, этого Моисей не мог заменить. Никогда. Никогда, потому что когда он видел, вы знаете, когда Бог приближается, это что-то необыкновенное. Учите ваших детей молиться в тайной комнате. Пусть это будет первостепенная молитва. Молитва наедине. Молитесь в любое время дня и ночи. Молитва – это непрекращающееся действие. Если молитва может прекратиться, она не есть молитва. Если вы можете сказать, что вы молились 4 часа, это не есть молитва. Молитва – это непрекращающееся действие мудрых сердцем. Они могут стоять 2 часа, потом встать и делать свою работу. И тем не менее, во время работы они могут находиться в молитве гораздо больше, чем там на коленях. Дух Святой может посещать их, открывать им откровения, они могут разговаривать с Ним. Они могут говорить с вами, одновременно говорить с Ним. Я встречал иногда
людей. Иногда у меня, я разговариваю с ними, и в то же время у меня постоянно есть вопросы для Господа, и я с ним, и вдруг он мне что-то ответил, и мне хочется быстро бросить ему некоторые слова, и я смотрю на людей, думаю, скажи, Зефени, с кем он разговаривает, куда он поворачивается, в сторону или что, и я где-то внутри. Но иногда прям хочется сказать, благодарю, Иисус, я понял. И мне хочется быстро бросить этого человека и пойти скорее записать это откровение, которое он мне ответил. Когда Бог вам что-то открывает, сразу записывайте. Бог всегда говорил, запиши то, что я тебе открываю. Мудрые сердцем они всегда записывают. Они прекрасно понимают, что на этот интеллект надеяться нельзя. Не надейтесь на него. Надейтесь на Господа. Он сказал, запишите, значит, запишите, а потом размышляйте над ним. Потом, когда идет, и вы посмотрите, и скажете, о, великое чудо Господне. Я читаю дальше. «Князья же приносили камень оникс и камни вставные для эфода и наперстника». Я уже говорил, что приношение этих князей не важнее приношение этих женщин. Нужны были камни вставные, нужны были эти оникс, сапфир и другие камни драгоценные, но они не важнее покрывал. Они не важнее меди, которую принес тот, у которого ну не было ничего. У него была только медная цепь на шее. У кого-то была золотая, у кого-то серебряная, а у него медная, из меди. И он снял со своей дочери эту медную цепь и понес туда, потому что сказали, там и медь нужна. И он понес ее туда. И эта медь, повторяю, и этот камень были одинаковыми пред Богом. Он князь, и потому у него есть камни драгоценные. Но тот не князь, у него нет этих драгоценностей, он принес золото, тот принес серебро, тот принес медь. Повторяю, для Бога очень важно, мы уже видели, как приносили две лепты, и как главное, влекомые сердцем, вот откуда, влекомые сердцем, и что Бог сказал, принесите. Они вытаскивали из ушей своих, они снимали кольца и браслеты свои, украшения, которые подарил им Бог в Египте, когда они обобрали египтян. Нет, нет, не грех носить украшения, да благословит вас Бог. Носите ваши украшения и благодарите Бога. И вспоминайте немножко, что там в небе мы будем иметь украшения совершенно другие. И эти украшения потемнеют. Но когда Бог потребует, чтобы вы сняли эти украшения, снимите их. Иногда Он требует, чтобы сняли их только когда вы согрешите, или же когда Он хочет, чтобы Ему их отдали, когда это потребуется. Но всегда взвесьте хорошо, Дух ли это Святой говорит вам. Также и благовоние, стих 28, и елей для светильника, и для составления елея помазания, и для благовонных курений. И все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце, принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу. Добровольный дар Господу. Не об этом я говорю. Каждое утреннее богослужение. Добровольный дар. И буду говорить о нем и напоминать. И хотя сатана пытается говорить, ты угрожаешь, ты запугиваешь. У меня нет выбора, я должен прочитать, что если не приносят десятины, то это проклятие и приношение. Это не я говорю, это сказал пророк Малахия. А он был пророком, и если вы его признаете за пророка, то Бог говорил через него. И Иисус сказал, давайте и дастся вам меру и добрую, нагнетенную и трясенную, отсыпят вам в лоно ваше. Бог никогда не останется в долгу у человека. Если Он человеку сказал «отдай», верьте, что вас ожидает великая награда. И когда Бог говорит «отдай», в это время я совершенно не жду, что Бог меня чем-то вознаградит. Для меня очень дорого, что Бог мог сказать это мне, а не кому-то другому. Ведь Он не всем говорит. Вы обратите внимание, все влекомые, Он не всех влек. Было сказано всему обществу, но приносили не все, а только те, кто были влекомые сердцем. Вы представляете, какая привилегия принести Господу? Это просто привилегия. И сказал Моисей сынам Израилевым, смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урия, сына Ора из колена Иудина, и исполнил его духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для ставливание и резать дерево и делать всякую художественную работу. И способность учить других вложил в сердце его и Агалиава, сына Ахисамахова, из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и весонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани. Здесь Бог говорит, что над всеми мудрыми сердцем, которых Бог призвал, Он возвысил одного, Веселиила, и рядом с ним поставил и Аголиава. Две личности, которые должны были руководить, и у этих двух личностей была способность учить остальных. Учить не всех подряд, а тех, кого Бог привлек, и они уже были мудрые сердцем. Веселиил здесь является прообразом Духа Святого, а Голиаф – прообразом написанного Слова Божия. Это два свидетеля. Это два свидетеля, при которых Богу невозможно солгать, дабы мы имели твердое утешение. Когда Дух Святой и Слово Божие говорят, когда вы читаете Слово Божие как букву, и Дух Святой не подтверждает его. Нету два свидетеля, это не истина. Но когда Дух Святой открывает вам это Слово, и вы обращаетесь к Нему, и оно для вас ценное, вот тогда начинает нечто происходить. Только через Слово Дух Святой может научить мудрых сердцем. И Бог учит их, как строить эту скинию, как резать камни, как ткать искусную работу, потому что Дух Святой, Он искусный работник, Он утешитель, но Он же созидает эту великую скинию. И сегодня те церкви, которые не принимают Дух Святой, а разглагольствуют о Нем, говоря: Дух Святой, приди к нам, молятся о крещении Духом Святым, они будут оставлены Богом, потому что они оставили Его, они только говорят устами. Дух Святой настолько нежен, и я уже говорил, если твоя жена рабыня, или ты своей жене не даешь никакого права голоса, и ты взял отсюда и сказал: жена в церкви молчит и дома молчит, потому что он взял жены в церквах да молчат. Он не знает, что здесь говорится о молчании совершенно другом. Здесь говорится о том, чтобы все жены молчали и в брюках, и в юбках, а говорили только те, от кого выходит слово. Павел дальше пишет, что разве от вас вышло слово, обращаясь к этим женам, или до вас одних достигло? Кто пророк или духовен, тот разумеет, что я пишу заповеди Господни. По закону, тогда, Павел, зачем ты вносишь закон сюда? Как и закон учит, что жена должна находиться в повиновении и молчать. Так закон учит. Тогда давай, Павел, обрежемся, примем субботу и будем жертвы приносить. А почему мы проносим это, а не проносим другое? А Павел говорил об образе. Он говорил, что в церкви есть мужской пол и женский только в духе. Иногда смеются с меня, когда я говорю, что вот, иногда пишут такие похабные записки. Так кто же я, мужчина или женщина? Да, в семьях бывает, что жена является младенцем мужского пола, а муж ее является младенцем женского пола. Потому что он не имеет откровений Божьих. Бог через жену работает. Она сильнее его в духе. Бог ей открывает. И Слово Божие говорит, через кого это откровение приходит, тот и имеет право голоса в церкви. Ведь в церкви не только жены не имеют права голоса, подряд говорит все. Ведь и мужья тоже не имеют права говорить все. Павел выше пишет в этой главе 14, что пусть говорят двое или трое. Ну хорошо, Павел, двое или трое, что только два или три мужчины в церкви? Ведь они понимают, что жена в церкви да молчит. Пусть учится у мужа. У какого мужа, если он неверующий? Если он алкоголик. Если он верующий алкоголик или верующий блудник. Ну как у него учиться? Ну что вы научитесь у верующего блудника? Бог отступил от него, он в помрачении находится. Что вы научитесь у верующего лжеца, который с Велфером имеет нечистые связи? Что вы у него научитесь? Здесь говорится, что жена должна учиться в доме Божьем. Она должна обращаться к тому, от кого Слово Божье исходит. И это буквально все, и мужчины, и женщины должны обращаться к тем людям, от которых исходит Слово Божье, выходит, кому Бог его дает. Это Дух Святой, это работа Духа Святого. И поэтому, если этого нет, мы не сможем находиться под руководством Веселиила и Аголиава. Ни Слово Божие нам не поможет, оно будет нас убивать, как буква, и Дух Святой оставил нас, потому что мы презираем Его уставы, мы пренебрегаем наших жен, наших сестер и так далее. Я не буду на этом много останавливаться, потому что мы часто говорим об этом, но так как наше время уже истекло, я хочу оставить время на наши вопросы, на наши молитвы, и поэтому сейчас мы будем петь одну из наших песен. Будем радоваться, братья, прочь уныние и страх.
Объясните, пожалуйста, что значит преклонить колено пред валом в наше время? Когда народ израильский преклонял колено пред валом в свое время, он полагал, что вал – это как раз тот Бог, который вывел их из Египта. То есть, поймите правильно, народ израильский, что его настолько тонко обольстили постепенно, что ему выдали вала за Бога всемогущего, который и вывел его. Если бы народ израильский знал, что именно не этот вал вывел их, а другой Бог, они бы не поклонялись валу, они поклонялись бы тому Богу, который вывел их из Египта. Разве не видно из того, что Илья сказал, если вал есть Бог, то ему последуйте, если Господь есть Бог, то ему, и народ не отвечал ни слова. Народ не знал, настолько обольстили его. В наше время это есть то, настолько обольстили людей, что они уже не знают, где истинный Бог. Вы знаете, часто неверующие люди говорят, ничего не понимаю, где же Бог? Эти говорят, что эти не правы, эти говорят, что эти не правы, эти говорят, что они в заблуждении, а те на тех говорят, что они в заблуждении. И они стоят на распутье. И в это время приходят кришнаиты и говорят, оставьте их, пожалуйста, пойдемте с нами, они идут с ними. Прекрасно, христиане, доигрались мы. Они бы не пошли к кришнаитам, они бы не пошли искать сатану, они бы не пошли к йогам. Они бы пошли за Иисусом. Но какой Иисус? Они приходят и видят, что здесь фугасками забрасывается. Построили передовую, залезли в окопы, снайперов здесь себе есть, хорошие снайперы у них. И давай, только появился, раз, снял, ура, убрали. Следующего уберем. Запачкали, огрязнили, выдумали, выпустили листовки какие-нибудь. То есть только этим и занимаются, только и ждут, когда человек упадет. Видят, что уже петля затягивается, идет, давай, давай, иди и туда. А мы говорит, специально пригласили епископа, чтобы его рукоположить. И когда будем рукополагать, вот здесь мы его, оп, сделаем ему подсечку. Это группа братьев мне так говорит. То есть как убрать своего пастора? Заговоры, как его только стянуть? Раз, вот. А он, бедный, не подразумевает, что это его близкие друзья делают ему засаду, стерегут его. Вот что значит преклонять колено пред валом. Любая демократическая структура преклоняет колено пред валом, как пред Богом, и не знает об этом. Богу можно поклоняться только в теократической структуре в наше время. И если вы находитесь в демократической структуре, вы преклоняете колено пред валом. Вы скажете, как же Бог терпит нас, он нам отвечает, вал отвечал им огнем. Это не говорит о том, что там нет рождения свыше, что это народ не Божий, они приносили десятины. Но, повторяю, есть более тяжкие грехи, мы не говорим о вале сейчас так, но есть очень много сторон у вала, стороны обольщения. Огонь сходил с неба, но на этот раз огонь с неба сошел на жертву Ильи, а не на жертву вала. Слово Божие говорит, и огонь будут низводить с неба, но только до того времени, пока нету Ильи. Как Илья появится в том месте, они не смогут огня низводить. И чудеса их иссякнут, и чудеса начнутся у пророка Ильи. И поэтому, повторяю, преклонять колено пред валом, очень много можно об этом говорить, и Дух Святой будет учить нас как. Сейчас хочу только сказать одно. Демократическая структура преклоняется пред валом, теократическая перед Господом Богом. И сегодня Бог послал Илью, и если Господь есть Бог, Ему последуйте, они стоят, молчат. В таком случае ожидайте, на какую жертву сойдет огонь, тот и есть Господь Бог. И когда вы увидите, что огонь Божий сошел на эту жертву, тогда преклоняйте колено и кричите, Господь есть Бог. Пока такой ответ на этот вопрос, за неимением времени. Объясните, пожалуйста, поведение апостола Петра, деяния апостолов. Почему такой человек, столб в церкви, был с Иисусом, духовный, опытный, но когда пришли иудеи, стал таиться и не есть с язычниками, начал лицемерить, что даже другие соблазнялись и увлекались, что он на то время еще не полностью... Что? Он на то время еще не полностью был освобожден от неверия и страха? Петр был полностью освобожден от неверия и страха. Здесь не неверие и страх действовали. Здесь действовало лицемерие, лицеприятие. То есть он таился, потому что он еще отличал лица. Он еще по своей человеческой структуре. Заметьте, быть совершенным – это не значит быть неуязвимым. Быть совершенным – это значит войти в совершенные лета. Но и совершенный человек уязвим. Иногда мы думаем, нет, они никак не могут согрешить. Могут. Но всегда найдется рядом другой помазанник, который смело скажет ему, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, зачем ты язычников принуждаешь жить по-иудейски? И благородный Петр говорит, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему благодати. Нет, он не стал фугасками забрасывать Павла. Он, наоборот, говорит, как и возлюбленный брат наш Павел, написал по данной ему премудрости, что невежды превращают, как и прочие писания, в собственной своей погибели. Теологи восхищаются этим благородством, что Петр поставил Павла выше себя по откровению. А Павел, совершенно не поднимаясь и не тщеславя, сказал, что у него есть больше, чем у всех апостолов вместе взятых. Он говорит, что я имею чрезвычайные откровения, которых нет у всех апостолов. И когда он приходил к ним, сегодня я как-то беседовал с одним братом и напомнил ему об этом, я однажды попал в общество братьев наших. И они мне говорят: брат Аркадий, ты не хочешь, чтобы мы тебя рукоположили? Вы знаете, я от такой наглости и невежества даже не знал, как им ответить, вот, ну, вначале. Людей, которых я вижу совершенно впервые, которые надо мной никогда не трудились, которые совершенно не имеют то, что я имею, и говорят: хочешь ли мы тебя рукоположим? И что ж я буду, господа, с вами делать? Сантехником, говорит, будешь с нами. Трубы будем перевязывать или развязывать, что-то не такое мне наговорили. Вместе вот будем работать в нашем братстве. Я им сказал, что я не сантехник и не гинеколог. Что я совершенно не потому послан. Дело в том, что апостол Павел, никогда приходя к апостолам, не говорил: Петр, хочешь, я тебя рукоположу? И Петр никогда не предложил Павлу: Павел, тебя нужно рукоположить, ты друг, так не пойдет, ты идешь в языческие страны, служишь, тебя, друг, надо рукоположить. Нет, апостол Павел говорит: я от самого Господа принял то, что и вам передал. Ни апостолов никто не рукополагал, ни апостола Павла никто не рукополагал. Просто мы не понимаем, что такое рукоположение, что такое власть. Я здесь говорю об апостоле Петре. То есть, потому что рукополагать можно только того человека и только там, где вы трудились и воспитали. Павел говорит: я родил вас благовествованием. В эту среду он посылал своих помощников и им говорил, чтобы они рукоположили, не церковь, а им. Он это Титу и Тимофею давал повеление: пойди, и давал им инструкции. Но он не посылал Тита и Тимофея на территорию Петра, где Петр работал. Он посылал их там, где мы трудились. Сегодня люди совершенно не трудились. Я помню, в нашу церковь приехала группа киевского так называемого братства, еще тогда не расколовшегося. И говорят: мы приехали у вас закончить незаконченное дело. Наши братья, помню, собрались и потом ответили им: братья, так как вы у нас ничего не начинали, то вам здесь и нечего заканчивать. И четыре епископа сидели, они регистрировали, то есть нерукоположный пастор проводил сочетание перед их лицом. Я тогда был еще юношей, и я тогда радовался, думаю, как мудро братья ответили. Вот, вы у нас ничего не начинали, и нечего заканчивать. А сегодня только организовалась общинка, Бог воздвиг там людей, они начинают бегать по братцам, искать: рукоположите меня. Я благодарю Бога, что Бог меня сохранил от этих рук, что Он возложил на меня свою божественную руку. Я совершенно этим не хочу сейчас их унизить, но только хочу сказать истину Божью. Рукополагать и брать власть над людьми можно только тогда, когда вы родили их или трудились там, и они признали ваш духовный авторитет, и вы в одном направлении. Только тогда. И то при условии, что в церкви пастор остается личностью последней инстанцией. Они не могут ему диктовать, могут со стороны посоветовать. А здесь совершенно лезут, внедряются в чужие семьи, в общем, занимаются разводом, хотят развести. Очень хочу знать о третьей почве. Зерно, упавшее в тернии, и заглушило его. Так вот, там написано: заботами житейскими и обольщение богатством подавляются. Это понятно. А как понять Марка 4:19? Другие пожелания и Луки наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. Как это практически бывает у христианина, стремящегося достичь восхищения? Только скажите нам правду. Искренне благодарю, брат в Господе. Я скажу вам только правду. Потому что жив мой Бог, пред которым я стою, я на этом месте никогда не пытался говорить неправды. Когда я сюда выхожу, я готов быть убитым. Здесь говорится о человеке, который стремится искренне к восхищению, он не будет иметь этого. У человека, искренне стремящегося к восхищению, нет подобных вещей. Соблазняются люди только те, которые искренне не стремятся к восхищению. Мы уже говорили с вами, что чадо Божие, которое искренне стремится, вы его богатством не увлечете, и заботами житейскими тоже. На него смотрят и говорят: слушайте, у вас что, семьи нету? Вы что, он издевается там над вами, каждый день сделал собрание. А что, если мы сидим, как будто бы это время на другие вещи? Что мы делаем в свободное наше время? Вот куда мы его тратим? Ну, придем друг к другу, посидим у телевизора, или просто пойдем, поговорим о чем-то, или пойдем на джанку, части с машин будем это через забор перебрасывать, проносить. Чем мы будем заниматься в это время? Не лучше ли прийти в Дом Божий вместе и прославлять Господа и учиться у Его ног, тем более учитывая, что мало осталось времени? Люди, стремящиеся к восхищению, когда вы будете часто на служении, и оно станет для вас тем, потому что здесь Господь, для вас мирские ценности пропадут. И при благословении Божьем вы будете приносить их Господу, влекомые сердцем, а не употреблять их. Ага, много денег, тогда, раз у меня много денег, нужно мне сменить мебель. Слушай, у тебя неплохая мебель. Ну и что, если меня Бог благословил, я хочу лучшую. Мне надоело уже смотреть на этот диван. Хочу, чтобы другой расцветки. Я люблю машину теперь другую. Вот там мне больше нравится. То есть дети Божии, стремящиеся к восхищению, довольствуются тем, что есть, и заменяют его только тогда, когда оно уже негодное. Не потому, что оно уже мозолит глаза, ему вообще ничего глаза не мозолит. Ему только грех может мозолить глаза. Вот это есть те, которые истинно стремятся к восхищению, вы их можете определить. Остальные же, они будут увлекаться. И именно, когда мы поем терни и шипы в наших песнях на этом пути, это на широком пути, на узком нету. Я на похоронах сказал: узкий путь — это золотой путь, и там кто-то начал возмущаться: где так написано, что узкий путь — золотой путь? О, таких мест очень много написано. Голова его, как белая волна. Он сияет, как золото, возлюбленный. О нем сказано, что он золото. И Иисус о себе сказал, что он есть им дверь. И говоря об узком пути и этой двери, он имел в виду самого себя. А теперь судите, если вы входите через Иисуса, этот узкий путь с тернами или из золота? Конечно же, из золота. И там поют: душистые розы на нем не растут. Нет, там лилии благоухают. А вот как раз на широком пути там тернии. Пойдите, нюхайте эти тернии. Это богатство, это заботы житейские. О, как я буду жить дальше? Что будет, если Белфер уберут? Вы слышали, что скоро Белфер уберут? Да пусть уберут, какая разница, будет он или не будет он. Значит, Бог что-то другое даст. Бог не оставит своих детей. Раньше Белфера не было, и Бог не оставлял церковь свою. Один брат мне говорит: вы знаете, мне дали задание инсюринс похороны для церкви создать. Вы понимаете, чем сегодня занимаются мавзолеи? Инсюрансы похоронные для церкви создают. Если кто-то умрет, значит, чтобы у них уже были деньги для этого человека, умершего. Слава Богу, церковь никогда этого не имела. Если церковь помогает, она помогает не тем, кто вносит в этот инсюранс. Все члены тела, и она помогает. Если у него нету, она все равно ему поможет. Ты не вносил, тебе не полагается. Вы представляете, церковь до каких институтов скатилась? То есть у нас помогают только тем, кто вносит отдельно в инсюринс. А я десятину плачу, твоя десятина не имеет значения. Это отдельно похоронный инсюринс, понимаешь, друг? И они решают, кто может им пользоваться. Может ли моя мама, живущая в Израиле, им пользоваться? Не может. И тогда они будут выступать. То есть мы скатились вот в такие вот институты. Вот это вот и есть заботы житейские. Представьте, Слово Божие говорит: мертвым погребать мертвецов. Слава Богу, пусть мертвых мертвецов погребают. Мы живем, мы готовимся к восхищению. Вот это и есть заботы житейские. Люди думают, как умереть, какой гроб, кто их будет хоронить. Не думайте об этом. Когда вы умрете, о вас позаботятся, не беспокойтесь. Вот. Позаботятся о вас. Брат Аркадий, можете ли объяснить, почему Иисус пошел на сделку с легионом бесов? Ведь они принесли большой ущерб, потопив стадо свиней. Куда после этого исчезли бесы? Я бы сегодня поступил так же, как Иисус. Если бы мне представилась возможность, и бесы спросили, куда идти, я бы сказал бы: свиней псов. Идите туда. Они сразу бы оставили церковь и кинулись бы в море.
и бесы ушли бы и бродили по безводным местам. Слово Божие говорит, куда делись бесы? Слово Божие говорит, они ходят по безводным устам и местам, ища покоя. Они ушли в безводные места и искали там себе покоя. Свиньи, Слово Божие говорит, что это те люди, которые родились свыше, но презрели благодать Божию и обратили ее в распутство и возвратились снова в ту грязь. И, наконец, Слово Божие говорит о свиньях, что это соблазны, и он удалит из царства все соблазны. И Слово Божие говорит, в последнее время, сегодня вы будете видеть много людей, одержимых в церкви и рождающихся уже одержимыми. Это как раз то, что идите в свиней, не трожьте, оставьте этого человека, идите в свиней. Сегодня Бог будет настоящих одержимых освобождать, которых бес мучил, и посылать их в свиней. Это прообраз. Поэтому никакого ущерба не было нанесено. Эти самаряне на этот раз испугались, но на другой раз эти самаряне, когда Христос поговорил с самарянкою, и это, будем говорить на нашем языке, проститутка пошла проповедовать им, они все пришли, окружили и говорят, уже не по твоим словам веруем. Она сделалась первой миссионеркой. Блудники и мытари вперед вас идут. Вот таких Бог миссионеров себе изберет в этой Самарии. Поэтому ущерба никакого не было, бесы не исчезли, они все еще ходят, и именно там, где свиньи. Что делать, если я получу повеление от Духа Святого дать десятину, и я хочу, но муж не дает согласия, а я согласна, не могу ли я отделить все деньги в его руках, под строгим наблюдением. И я переживаю, как мне быть, я хочу быть послушной, я не работаю. Зайдите в вашу комнату и молитесь, и скажите, Господи, я имею мою часть с мужем, законную часть, но она находится в порабощении, это моя часть, и я не могу ее взять. Боже, я ее отдаю Тебе, и Бог примет ее у вас там, в тайной комнате. Так как я не могу взять, Господи, возьми Ты. Я ее отдаю, я согласна, и Бог не вменяет вам. И успокойтесь после этого, и наблюдайте, что Бог будет делать. И Он, видящий тайное, воздаст вам явное. Я уже много таких свидетельств слышал, когда мужья или жены не давали, а у тех было расположение. Никогда не делайте, ждите, Бог сделает свое дело. Раз вы не работаете, у вас нет собственных денег, представьте, у вас там хотя есть ваша часть, вы одно, ожидайте и молитесь, и Бог произведет работу. И Бог возьмет это ваше согласие, Он видит ваше желание и вашу невозможность, Он делает невозможные вещи. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, что такое мерзость запустения, стоящая на святом месте? Мерзость запустения, стоящая на святом месте, это когда жертвенники вала на святом месте, где должен быть жертвенник Господень. Это когда люди поклоняются Ваалу как Богу. Это когда для них доктрины, то есть внешняя форма служения для них дороже внутренней. Это когда они ставят сторожей и говорят, без платка вход воспрещен. Серьги сними. Вот, то есть они стоят и переодевают там людей, когда они заходят. Это тогда, когда они задают вопросы, как я вам говорил. Мне задавали вопросы, брат Аркадий, какой разрез в юбке у женщины допустим? Глубина разреза какая должна быть? Один брат ему воскликнул, слушай, не лезь под чужую юбку, у тебя же есть жена. Тот аж побагровел, слушай, не кощунство, иначе мы тебя сейчас выведем отсюда. Я задаю брату Аркадию вопрос по существу. А я как раз говорил о душевном и духовном человеке, об освобождении. А он мне задает, я говорю, задавайте вопросы по теме. Он мне задает, какая глубина разреза должна быть. Но почему этого мужчину интересует глубина разреза? На другой день этот мужчина с чужой женщиной поехал на рыбалку. На всю ночь. Диакон церкви. Потом жена пришла, а муж взял это ведро с рыбой и выкинул. Откуда пришла? Говорит, туда иди. Это я говорю, то есть то, что я лично знаю, лично видел. И все равно этого диакона не разбирали. То есть не обращали на это внимания. А бедный муж все это нес той женщины. Его спрашивают, а почему ты это сделал? А я не хотел свой бензин сжечь. У него что-то 10 или 11 детей, он бензин бережет, и поэтому он говорит, сестра, не поедешь ли со мной на рыбалку? Мол, у меня машина там что-то. А то, пожалуйста, подвезу. Целомудренно ли это с сестрой вместе ехать на рыбалку? Ну, конечно же, не целомудренно, это грех. И бегите от такого греха. Вот это и есть мерзость запустения, стоящая на святом месте, когда такие пастора и диакона, которые узнают глубину разреза, а потом сами занимаются такими нецеломудренными поступками. И еще много, то есть все поклонение Валу есть мерзость пред Господом. Бог называет мерзостью это. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, может ли Бог сказать своему помазаннику поститься неделю или 20 дней или 40 дней? И тогда он даст откровение. И вообще, может ли инициатива поста исходить от Бога? Если да, то в каких случаях и при каких условиях? Как правило, Бог никогда не говорит: «Постись, и я дам тебе откровение». Это дьявол только может так сказать. Но вполне у чада Божия может появиться внутреннее желание к посту. И Бог никогда не будет говорить: «Постись 3 дня, 4 дня или 7 дней». Это желание внутреннее приходит у человека поститься, есть определенная цель. Он знает, что такое пост. И обычно такие посты инспирируются Духом Святым. Тогда поведен был Иисус Духом в пустыне для искушения от дьявола. И постившись там 40 дней и 40 ночей, напоследок залкал. Он поведен был туда Духом Святым. Когда вас начинают убеждать, и начинается истерия поста. Вы знаете, церковь периодически впадает. Я вот сейчас вспоминаю, как вот ход нашей церкви. Она вот то впадала в такие крайности, то, значит, суточные молитвы были назначены. Людей поднимали помимо их воли, значит, ну, кто возьмет, герои, ну, кто, вот 3 часа ночи, ну, кто 3 часа ночи, наконец кто-то находится, у, слава Богу, сестра, на 4 часа, на 5, нашли наконец-то, вот, и вот молились, потому что было видение показано, лента серебряная идет на небо, а потом раз, прерывается, и откровение такое, молитва прерывается, она должна быть непрерывной, поэтому кто-то должен все время молиться. Но здесь в Слове Божьем не говорится об этой ленте, говорится: вы постоянно молитесь. Просыпаюсь я, Давид говорит: я все еще с тобою. Лента не порвалась. Он спал, а Бог все еще был с ним и говорил с ним во сне. Он говорит: я все еще с тобою, когда встаю я. Иду ли я, встаю ли я, ты окружаешь меня, сзади и спереди ты объемлешь меня, полагаешь на мне руку твою. Вы видите, непрекращающиеся действия в одном человеке, при работе, при сне. Бог везде присутствует, лента не рвется, нет никакой надобности стоять 24 часа на коленях и перехватывать эту эстафету. Будьте благоразумны. Поэтому Дух Святой обычно дает это при особых, и некоторым людям, не всем подряд, желание такое приходит. Потому что написано, он производит действия и хотения по своему благоволению. Это приходит через желание. Когда приходит желание от Бога, вы будете знать определенную цель. Когда от демона: просто хочу поститься. Никогда не поститесь, чтобы иметь откровение. Не написано о том, чтобы мы постились для того, чтобы иметь откровение. Специально. Потому что есть книги, которые говорят, вот когда вы будете поститься, Бог вам даст дар видения, дар пророчества или откровения. Я видел этих людей. Дух Святой дает дары свои независимо, это дар, он не дается за пост и молитву. Дар дается Духом Святым людям определенным, которых Бог определил в церкви для созидания тела Христова. Он не дается за пост. Пост нужен для войны и для борьбы, а не для получения откровений. Посмотрите, когда Давид постился Богу. Он постился, когда сын его умирал. И когда сын умер, он пошел есть и пить, все, больше поститься не надо было. Он хотел, он выпрашивал у Бога: помилуй. Пост всегда был тогда, когда люди просили милости: «Боже, помилуй меня!» Когда вы чувствуете, что сатана напирает, и вы готовы впасть в грех, вот тогда поститесь. Поститесь, чтобы Бог послал силу, чтобы убить все желания плоти. Конечно, постом, одним постом без веры и Слова Божия вы не убьете. Иные убивают, убивают, а этот грех все равно живет, похоть все равно живет. И он говорит: убивал, убивал, уже вот такой вот, а все равно блуд остался там внутри. Все равно не может заснуть, спит, а все равно вот ему женщины вот всякие мерещатся или мужчины. Никак не может избавиться от этих образов. Поэтому пост приходит от Господа, вы должны знать значение поста, и никогда Дух Святой не будет говорить постить 7 или 4 дня, это будет дух обольщения. Дух Святой действует по желанию, повторяю, производит действия и хотения по своему благоволению. Мы будем о посте говорить в другое время больше. Брат Аркадий, прошу вас объяснить смысл явки мужского пола пред лице Божие 3 раза в году. Как это место Писания отражается в нашем времени? Во-первых, слово «три» является
7 является совершенно другим совершенством божественным, а 3 является структурой или же совершенством личности Бога, которая обрисовывает личность самого Бога. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Мы имеем 3 крещения, мы имеем 3 завета, мы имеем 3 состояния воли Божией, и мы имеем 3 степени рождения. Все в 3. И поэтому здесь говорится, 3 раза они должны являться. Практически в этом 3 есть 1. В этом будет полнота. То есть практически вы должны соприкоснуться с Богом, чтобы познать Бога, вы должны знать все 3 личности Бога. Непосредственно. Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. И именно 3-й раз, когда весь мужской пол являлся, именно здесь, пред лицом Божиим, Бог показывал, они всякий раз знакомились с какой-то одной личностью Бога. Потому что всякий раз, когда они приходили, это был не один и тот же праздник. И не одни и те же функции были, и не одни и те же жертвы приносились. Есть жертва за грех или там за очищение одна, но потом были другие. Праздники назывались по-разному. И поэтому здесь люди соприкасались к познанию Бога. Почему именно мужской пол? Потому что женщина приходила в мужчине. Мужчина приходил туда, женщина была в нем. Бог не рассматривал.